В прошлый раз мы говорили про 11 главу и про ту ее часть, где Павел рассказывает о хлебопреломлении, о вечере Господней, да? О том, как она связана с ветхозаветной Пасхой, где израильтяне были спасены, принеся в жертву Агнца с ветхозаветными жертвами, где люди предлагали Богу, да, пищу и питье. И в новозаветной, как бы, Пасхе, в Новом Завете мы находим, что Бог сам предлагает людям новую Пасху, да, себя, предлагает в виде хлеба и вина. И это некоторым образом отсылает нас от этих ветхозаветных кровавых жертв снова к Эдемскому саду, где люди, как вы знаете, были вегетарианцами, и до того, как они согрешили, никто не должен был умирать. Да? То есть смерть это самое очевидное и ясное последствие греха. И когда мы говорили о том, как, собственно, принимать причастие, если вы помните, там было написано, пусть испытывает себя человек, да, чтобы есть и пить достойно. И мы говорили, что речь здесь, конечно, идет не о том, чтобы человек как-то был достоин того, чтобы принять такой дар Божий, да, его тело, его кровь, стать одной частью с ним. Да, вот. А как раз наоборот, что осознание собственной недостойности это есть в некотором роде необходимые условия достойного принятия хлебопреломления и причастия. Но это не совсем все, потому что Павел там говорит некоторые конкретные вещи, они послужат как раз тому, как мы будем говорить дальше про 12 главу. Я прочитаю в современном переводе 11 глава, 27 стих, первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 27 стих. «Ибо всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из его чаши неподобающим образом, виновен пред телом и кровью Господа. Но пусть человек сначала испытает себя, потом ест этот хлеб и пьет эту чашу, потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тело, ест и пьет свой приговор». И тут как бы этот стих в некотором роде послужит нам как бы шагом к 12 главе, да, потому что тело здесь, если вы возьмете любой комментарий, прочитаете, обозначает две вещи. Во-первых, конечно, собственно, Христа и его тело, да, его воплощение, да, он жил здесь, он общался с людьми, вот. И второе, конечно, что тоже все, я думаю, что почти все знают, да, что церковь – это тело Христово. И когда Павел здесь говорит, не рассуждая, да, кто ест и пьет, не рассуждая, или как здесь написано, это в синодальном «не рассуждая», не признавая тело, имеется в виду, то есть это может значить, да, как он не признает Христа, то есть если человек не верит в Христа, просто ест и пьет, да, это как бы совсем не хлебопреломление, не причастие. Это осуждение ему и приговор, как он пишет. И с другой стороны, если человек ест и пьет, но не признает тело Христово, как церкви здесь сейчас, вот, это то же самое осуждение, тот же самый приговор, да, вот, и мы, если коротко просуммировать то, о чем мы будем сегодня говорить, вот, я не помню, кто-то из самых первых христиан сказал простую вещь такую: кому церковь не мать, тому Бог не отец, вот. И Павел, как обычно, говорит об этом больше и развернуто, вот, и поговорив вот о таких материальных вещах, как причастие, хлеб и вино, которые мы каждый месяц, да, вот, чувствуем на вкус, вот, он переходит к вопросам духовным. И вот Саша как раз спрашивал сегодня про любимые стихи, и вот первые три стиха 12 главы одни из моих, ну, вот таких очень живых и животрепещущих стихов. 12 глава с первого стиха я прочитаю. С 1 по 3. «Что касается даров Духа, братья, я не хочу, чтобы у вас было неправильное понимание. Вы знаете, как неудержимо влекло вас к безгласным идолам, когда вы были язычниками. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, если в человеке есть Божий Дух, он не скажет: „Будь проклят Иисус“. И никто не может сказать «Иисус Господь», если в нем нет Святого Духа. И христианская наша жизнь, да, христианская культура европейская, в которой мы живем, она такая очень разнообразная. И люди часто очень склонны проводить границы, да, там, друг между другом, между церквями. И как Павел тут говорит о церкви, да, адресуя к ней, о дарах Святого Духа. И первое, что он говорит, нужно проверить, да, это источник. Да? То есть вот Петр у нас как-то говорил, что он распознает учение, если я не ошибаюсь, да, Петр, ты говорил, или как была точная формулировка. Вот. И меня этот стих всегда, как-то сказать, задевал за живое, потому что есть очень много вещей, которыми мы различаемся. Да? Вот. Есть очень много вещей, которыми мы все различаемся. Но пока человек не проклинает Христа, да, это та самая хула на Бога, на Святого Духа, которая, возможно, непростительна. Вот. И пока он готов сказать «Иисус Господь», вот, для меня это всегда было знаком того, что этот человек одного народа со мной, одного царства. Он тоже гражданин того же самого царства, которого и я гражданин. Потому что там, мы можем по-разному понимать, не знаю, то же самое причастие или что-то еще. Вот. Но если человек говорит, что его Господь, его Господин Христос, в идеале, конечно, чтобы это были не просто слова, да, мы все как бы эту оговорку понимаем, но мне нравится здесь, как красиво Павел выражается про идолов, да, и то, что вот Саша говорил сегодня про свой стих, который его касается. Он говорит, когда вы были язычниками, вас влекло к безгласным идолам. К безгласным идолам, которые не могут говорить, да. И потом он, когда показывает другую сторону, да, правильно, он говорит, но если в человеке есть Божий Дух, то он не скажет, и никто не может сказать, да. То есть это то, может быть, если вы вспомните про иудеев и эллинов, вера, она всегда возвещает что-то, да, она всегда говорит тем или иным способом, она всегда так или иначе несет эту вещь, что Иисус Господь, и Он Спаситель. И напомню также про источник, да, вот этот, откуда берется церковь, да, мы сегодня о ней поговорим, что это Дух Святой, да, когда люди признают Христа. И противоположность, если вы вспомните, например, беседу Христа с Никодимом в Евангелии от Иоанна, он говорит, Дух дышит где хочет, и видно обычно, когда это происходит, то здесь он сравнивает, допустим, язычников, да, вас влекло к ним, как будто вас вели, если кто синодальный перевод помнит. То есть то язычество, да, влечение к безгласным идолам, вот, противопоставлено живому духу, живого Бога, вот, который отверзает уста и позволяет свидетельствовать и признавать Христа, вот как Саша сегодня вспоминал. О чем Павел хочет рассказать в этой главе? Глава не самая большая, и условно ее можно разделить на две части, да, собственно, про дары Духа, вот, и про сравнение церкви с телом. Вот. И, собственно, это влияние, излияние, не знаю, даров Духа и делает людей церковью. Если мы задумаемся, почему, да, Павел вдруг стал об этом писать. Мы знали, что у них вначале там были споры, если вы помните, кто Павлов, кто Аполлосов. Вот. И мы, как люди, нам всегда очень удобно, да, с людьми, похожими на нас. Вот я не знаю, как вам, да? Мне по-человечески удобно с людьми, похожими на меня. Вот. И то, что Павел... И я подозреваю, что в Коринфе с его бурной церковной жизнью, да, как мы видели. То есть, если вы вспомните, как проходило там причастие, когда люди напивались допьяно, вот, а кто-то уходил голодным, вот, это все перешло какие-то вообще приличные рамки. Но давайте прочитаем как раз с 4 по 11 стих 12 главы. Что подчеркивает здесь Павел, да? Есть разные дары, но их дает один и тот же Дух. И есть разные виды служения, но одному и тому же Господу. И есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог. Каждому дано проявление Духа для общего блага. Одному Дух дает дар мудрой речи, другому тем же Духом дается дар передавать знания, третьему тем же Духом дар веры или дар исцелять болезни тем же Духом, или дар творить чудеса, или пророчествовать, или различать, что от Духа, а что нет. У этого дар языков, у того истолкование сказанного на языках. Но все это совершает один и тот же Дух, дающий разным людям разные дары по своему усмотрению. И я хочу, чтобы мы, я думаю, что вы все эти стихи слышали, да, этот список даров Святого Духа, неполный, в других местах он есть больше, он в принципе не предназначен быть полным, да, потому что как бы мы этот список не составляли, не увеличивали, вот, Дух дышит где хочет и проявляет себя так, как Богу угодно. Но я хочу, чтобы мы отметили, как, если вы будете читать, может быть, вам это покажется важным, несколько вещей, да, как мне кажется, важных. Вот, опять же, там богословы и комментаторы спорят о том, насколько там Троица представлена в Новом Завете уже как некоторый такой вот концепт, да. Но если мы обратим внимание, то увидим здесь прям в первых стихах она представлена тремя вещами. Есть разные дары, но их дает один и тот же Дух. Есть разные виды служения, но одному и тому же Господу, Иисусу Христу, Христос Господь, мы все знаем. И есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог. Вот, там три пальца у меня вышло, да? Это ощущение полноты присутствия Божия в церкви и его даров не должно покидать нас и, может быть, наводить на серьезный лад, опять же, как Саша говорил. Мне очень-очень-очень нравится 7 стих. Самое первое его слово. Каждому дано проявление Духа для общего блага. Да? Я читаю по современному переводу, синодальный, каждому дается проявление Духа на пользу. И вы слышали это тоже множество раз, да, недостаток служителей, недостаток всего чего угодно в церкви, недостаток. Вот. Но если мы вот начнем с того, о чем мы говорили, да, если Дух Святой есть в нас, и мы признаем Христа Господом. И человек признает Христа Господом, в нем тоже Дух Святой. То каждому такому человеку Бог дал дар и проявление Духа. Павел начинает, если вы вспомните, обратитесь, да, он говорит, не хочу, чтобы у вас было неправильное понимание. Он сначала говорит, что вы должны знать. И мы должны очень твердо знать, что каждому, кто признает Христа Богом, Бог по своему усмотрению дал дар, дал служение и дал проявление. Проявление Духа на пользу. Правда наша в том, что мы не видим, конечно, этого всего. А даже если и видим, то нам всегда, может быть, нравится то, что происходит. Да? Вот, или еще хуже, мы можем завидовать. Да? Павел об этом тоже будет дальше писать. Это требует некоторой веры. Потому что мы все называем себя христианами. Мы все говорим в какой-то момент, да, во имя Иисуса Христа нашего или моего Господа. Вот, аминь, там что-то еще, вот. И потом можем, я думаю, что в Коринфе это так примерно и было, что а вот, вот они-то там где-то там, вот в том углу, вот они какие-то бездуховные, вот. Они там что-то не делают, вот ничего не делают, вот сидят, вот тут столько работы, нивы побелели, они ничего не делают. И мне кажется, то есть мне не кажется, да, Павел хочет сказать очень важную вещь читателям своим, да, получателям письма в Коринфе. Да. Такая простая вещь, что человек признает Христа Господом, вот, автоматически плохое слово, ему обещано Богом вот, дар Духа и служение. Другое дело, что мы можем не видеть. Он перечисляет некоторые, и понятно, что, как это сказать, каждое служение склонно как-то немного окукливаться, да, в себе вот там, этим надо то, тем надо то, у одних сердце болит за то, у других за то, и люди могут даже начать спорить, да, вот. Худший вариант, когда вообще вот как бы вот они какие-то там бездуховные, и Христа, креста на них нет, или Христа в них нет, в общем, или Духа в них нет. Вот. Это все вы тоже, может быть, видели или слышали в какой-то момент. Вот. Но я, Павел говорит, каждому дается проявление Духа. И последняя вещь особенно фантастична, да, на пользу. Мы начали вот с этой такой цитаты, да, кому церковь не мать, тому Бог не отец. И сегодняшний мир все больше и больше пытается отделить человека от других людей, да. То есть, если вы вспомните, я не знаю, кто вот, мое поколение, кому около 40, вот, сколько у наших родителей было гостей. Каждую неделю люди собирались. Может быть, они проводили время не лучшим образом, не будем сейчас это обсуждать, но люди проходили и общались, они спорили, они играли в шахматы, говорили о политике. Если верующие, возможно, собирались. Сейчас можно сидеть на диване, да, включить трансляцию из любимой церкви. Если проповедник не очень, отключить на другую церковь или на что-то еще. Христос, конечно, каждого из нас спас индивидуально. Вот. Но, как мы прочитаем, Он соединил нас и объединил нас в тело. Да? Об этом Павел будет дальше писать. И мы можем нам может казаться, да, что вот там то, что человек делает в церкви или где-то еще, это как-то не на пользу идет. Да? Вот. Ну, то есть, такие случаи тоже бывают. Мы сейчас говорим про честное, искреннее желание, там, не знаю, служить и что-то делать, или даже просто жить со Христом. Это проявление Духа дается на пользу. Вот. Иногда мы как-то воспринимаем, вот как и любовь, о которой говорили в прошлое воскресенье, насколько я знаю. Вот. Любовь воспринимают в таком, не знаю, голливудском стиле, все розовое, сладкое, вот такое, все приятное, комфортное. Вот. Но польза совсем не такая. То есть у нас есть тут врачи, да, они иногда ради пользы человеку делают довольно неприятные вещи. Вот. И я не знаю, то есть там, вы видели моих детей, они очень много трудятся для моей, для нашей пользы, для нашего терпения. Вот. Я понимаю, что это неприятно и некомфортно, когда вы, возможно, там, или я даже хочу что-то послушать или услышать, или просто побыть в тишине. Вот. Но я себе, например, напоминаю, что Бог их использует тоже для моей пользы. И это простой пример, но в церкви это намного сильнее и намного наполненнее. Да? Дух, написано, каждому дано проявление Духа для общего блага. Две вещи, собственно, вот как бы самые главные в этой части Павел хочет сказать. Первое, что каждому. И это особый дар и талант увидеть, да, что это в нем, и, возможно, поддержать. Потому что мы как-то тоже говорили, да, очень легко поддерживать то, что ты сам умеешь. То есть, если кто-то любит математику, я готов помочь с математикой. Но если кто-то любит там что-то другое, не знаю, прыгать на батуте, то я не могу помочь. Вот. Но представим, перенесем это все как бы в какую-то церковную жизнь или в Коринф, да, понять, что, может быть, это его дар, его проявление духа, да, вот человека, то, что для меня кажется совершенно, может быть, непонятным или не близким, это может быть его даром и его служением, и оно происходит, как пишет Павел, благодаря Духу Святому, благодаря Троице Святой, для общей пользы. Для общей пользы. И второе, да, еще одно к этой части, вот, что эти дары даются не по нашему хотению. Все, наверное, знают сказку про Емелю, да, где он щуку выловил. Там он такой говорит присказку такую: по щучьему веленью, по моему хотению, езжай, печка, туда-то. И мы с вами принадлежим к Пятидесятнической церкви, Пятидесятническому союзу, который делает особое, обращает особое внимание на дары Святого Духа, на дары сверхъестественные проявления Святого Духа. И иногда такое тоже происходит, да, люди другие, то есть обстановка так устроена, мы все несовершенны, вот, начинаю чувствовать, что что-то во мне не так, вот мне надо обязательно заговорить на каком-то незнакомом языке или вдруг возложить руки на человека, чтобы он исцелился, вот, то есть какое-то такое чувство некоторой собственной ущербности возникает, да, вот, и мы, как добрые христиане, иногда, как это сказать, его насаждаем и поощряем, вот, это я иронизирую, если вы что, вдруг это несерьезно, то есть это плохо, не надо так делать, вот. А Бог дает свои дары, и тут дважды повторено это, по своему усмотрению. В 11 стихе: но все это совершает один и тот же Дух, дающий разным людям разные дары по своему усмотрению. И 18 стих дальше: однако Бог, уже про тело, да, движемся вперед, однако Бог поместил все органы в одном теле, и каждому из них отвел место по своему усмотрению. Бог действует по своему усмотрению, Дух действует по своему усмотрению. Как бы мы ни хотели, то есть хотеть хорошего, да, Павел об этом напишет в самом конце главы, вот, неплохо. Важно, что результат зависит от Бога, да, то есть концепция искать духовность, стяжать духовность, если кто знает такое славянское слово, она имеет место. Это нормально, хотеть хорошего, хотеть быть духовным, это хорошо, да. И Павел, собственно, об этом эту проблему и адресует. Вот. Другое дело, что не нужно быть таким, как твой сосед по парте, таким, как твой сосед в церкви или сосед по квартире, если кто рядом живет. Вот. То есть каждому свое для общего блага, по Божьему усмотрению. И вторая часть этой главы, это большое такое красивое очень сравнение, даже больше, чем сравнение, да, вот, которое, то есть если придумать, это определенная такая таинственная духовная реальность. Вот. Павел сравнивает церковь, вообще церковь, с телом Христовым. И если вы представите себе, мне, например, очень иногда помогает. Мы читаем Евангелие, да, и видим, как Христос себя вел в Палестине в первом веке нашей эры. Вот что там происходило, да, он исцелял, учил, прощал, обличал, жил, помогал, мыл ноги ученикам. И по-хорошему эта вся евангельская история, она продолжается и сейчас. Только уже вместо Христа в одном человеческом теле, да, есть огромное сообщество христиан, исполненных Духом. Каждый со своими дарами служит. Но давайте прочитаем. Возьмем для сравнения человеческое тело. Оно одно, а органов в нем много. Но при этом все органы, хотя их много, составляют одно тело. Таков и Христос. Ведь все мы крещены одним духом, чтобы стать одним телом. Иудеи и греки, рабы и свободные. Нам всем дано испить одного духа. И эти слова, да, перечисления для нас кажутся не такими важными, может быть, иудеи, греки, рабы и свободные. В том мире разница была очень глубокой. То есть люди просто жили реально в разных мирах, как в разных странах, да, и плохо понимали друг друга. И поверьте мне, эта разница к стыду сохранилась до сих пор. Я разговаривал, вот когда был в поездке, с женщиной, которая защитила докторскую диссертацию в Соединенных Штатах. Она чернокожая, из Кении. Вот. И она рассказывала, что в определенных штатах она там работала в университете, преподавала. Вот. Расизм такой тихий, бытовой, до сих пор присутствует и отравляет жизнь. В других местах посвободней. Просто потому, что цвет кожи другой. Да? Вот. Ведь это тело, продолжается в 14 стихе, состоит не из одного органа, а из многих. Если нога скажет: «Я не рука, я не принадлежу этому телу», разве от этого она перестанет быть частью тела? Или если скажет ухо: «Я не глаз, я не принадлежу этому телу», разве оно перестанет быть частью тела? Если бы все тело состояло из одного глаза, как бы оно слышало? А если все тело ухо, как бы оно обоняло? Однако Бог поместил все органы в одном теле, и каждому из них отвел место по своему усмотрению. Будь все одним органом, где же тело? И вот в результате органов много, а тело одно. Глаз не может сказать руке: «Я в тебе не нуждаюсь», или голова ногам: «Я в вас не нуждаюсь». Напротив, те органы, которые кажутся наиболее слабыми в теле, оказываются насущно необходимыми. А те, которые кажутся наименее почтенными, их-то мы и укутываем наиболее тщательно. И с самыми неприглядными обращаемся с наибольшей заботой, какой не требуют более красивые. Но Бог так соединил органы в теле, придав достоинство тем из них, у которых вне тела его нет, для того, чтобы в теле не было разногласий, а все органы заботились друг о друге. И если страдает один орган, плохо и всем остальным. Если в подсчете один орган, радуются и все остальные. Павел рисует вот эту картину такую немножко отдаленно, и дальше в 27 стихе обращается напрямую к читателям, да, к христианам в Коринфе. Он говорит: «Вы все вместе – тело Христа. Каждый из вас – один из его органов и часть тела. В церкви Бог, во-первых, назначил апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей, потом идут те, кому дала сила творить чудеса, потом дар исцелений, потом помощи, руководство, дар говорить на неведомых языках. Разве все апостолы, все пророки, все учителя – все творят чудеса, у всех дар исцелений, все говорят на языках или все способны их истолковывать? Но стремитесь к высшим дарам. И сейчас я укажу вам лучший из них». И это сравнение, да, в нем как бы есть вот две таких проблемы. С одной стороны, начинается все с того, что глаз говорит: «Я не ухо, я поэтому не с вами». Вот, это такая индивидуальная часть, вот, может быть, вы тоже слышали, да, такое, что люди ищут вот идеальную церковь, где все уши, или все глаза, да, или все ноги, или там еще какой-то орган, я не знаю. Вот, и такое ироническое правило, как обычно говорит: если вы долго искали идеальную церковь и нашли ее, не присоединяйтесь к ней, потому что вы... После этого она перестанет быть идеальной. Вот. И... Это как бы тоже в некотором роде обращение к нам, да? Вот. То есть, если я вижу вокруг меня людей, не похожих на меня, значит, все нормально. Я не в лотке патологоанатома, где глаза выложены, или там пальцы отдельно, да, в наборчике. Вот. Я в живом теле. Я в живом теле. Рядом с моим указательным пальцем большой и средний, не буду показывать. Вот. Между ушами у меня глаза, между глазами нос, да. Вот. Так что посмотрите, да, друг на друга. Вот. Да, люди на вас не похожи, да, кто-то глаз, кто-то ухо. Вот. И поэтому не нужно, то есть вот первая часть про выгоняние, про изгнание себя, да, из среды, из тела. Вторая часть, вторая проблема, которую Павел адресует верующим в Коринфе, она немножко другая. Когда люди не на себя, да, смотрят уже, ну, как бы действуя, обращают не на себя, да, вот я не принадлежу теперь, я теперь вот в другом, да, я весь белый и пушистый, вот. А на других, да, когда глаз говорит, может сказать руке, я в тебе не нуждаюсь, вот. Вторая опасность, да, то есть первая опасность сказать, я к ним не принадлежу, отступить, там, вот, я другой, мне не с вами, вот. Это первая опасность. А вторая – это вот вы другие, вас надо выгнать. Вас надо выгнать. Вы нам не подходите. У вас что-то не так. Вот. Вы там что-то делаете не так. Может быть, молитесь. Может быть, служите не так как-то. Может, не знаю, плачете громко. Вот. Может, кричите. Может, наоборот, все время молчите. Не знаю, что-то с вами не так. Надо вас выгнать. Да? Вот. И те, у кого... Я уверен, стаж церковной жизни большой. Видели и первое, и второе, да? Человек там приходит в церковь, он поверил, и потом вдруг, ой, мне тут как-то не по себе. Вот. А действительно, люди разные, и мы все несовершенны в любви, да? Вот. И это ощущение нормальное. Вот. Но отсекать себя от церкви, отсекать себя... совершенно не стоит. Стоит понять, что эти люди, они хоть и разные, хоть и не похожи, но они все служат в одном теле для славы Божией, для общей пользы. И второе, естественно, если мы сталкиваемся, тут уже такая некоторая позиция силы, да, кто может залез на кафедру, тот и сильнее, вот, и видим непохожих людей, да, не пытаться их прогнать как-то, да, вот, но попытаться увидеть в них то, о чем пишет Павел, что и им тоже Дух, Бог, Иисус Христос дал дар, дал силы и возможность служить. Возможно, я не понимаю, как это происходит. Вот. И в моей жизни я могу свидетельствовать, что я не понимаю, как некоторые люди живут в церкви. Вот. Но пока они называют Христа Господом, вот, я доверяю Богу, что Он в них совершает по своему усмотрению это дело и этот труд. Вот иногда этот путь довольно извилистый и трудный, и болезненный. Это самое общее благо и общая польза для церкви, да, и для славы Божией они проявляются не сразу. И Павел пишет, почему так должно быть, да? Что в идеале, конечно, в теле не должно быть разногласий, да, что должно быть... Я, может быть, не сказал еще, наверное, это тоже отдельный стих такой про главу этого тела, да. То есть в этой иллюстрации есть прекрасное дополнение, которое Павел здесь не пишет, но он пишет об этом в послании к Ефесянам. Давайте откроем 4 главу, это стоит прочитать. Послание к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. И заметьте, что он чем-то этот пассаж напоминает нашу главу, где он говорит про неправильное понимание, чтобы у вас не было неправильного понимания. Послание к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. «Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если мы Если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к Нему. Он же, Христос, есть глава. Благодаря Ему сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью. Созидает для созидания самого себя в любви. А живое тело, да, мы знаем, оно растет. То есть оно действует, да, и самое главное, оно растет, как правильно. Вот. И, да, возвращаясь к нашей... Христос – глава этого тела. И именно поэтому Павел начинает главу с него, да, когда он говорит, как самый простой и надежный способ развлечения духов. Да? То есть если человек называет Христа Господом, это то самое, может быть, горчичное зерно малое, да, которое потом будет расти и созидать себя в любви. Заканчивает Павел списком вопросов и обращением непосредственно к получателям. Он обращается к читателям. Он говорит: «Вы все вместе тело Христа». Мы все вместе тело Христа. Каждый из нас – один из его органов и часть его тела. Мы все разные, но мы все признаем Христа Господа. Мы все признаем его главу, его главенство. Вот. Павел задает много вопросов, да, у всех ли все так? Нет. Да? Ответ на них нет. И это форма еще раз подчеркнуть, что мы все разные. И в этом, не знаю, сила и чудо церкви, да, что Христос нас всех таких разных объединил своим духом. Вот. И эта глава включает в себя одну, собственно, как это сказать, прямое поручение или повеление. Да? Он говорит: стремитесь к высшим дарам. И очень часто вот этот список, который мы читали с 27 стиха, там, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, некоторые считают, что это некоторый такой иерархический порядок, что апостолы главнее пророков, пророки главнее учителей и так далее, и так далее. Вот. Это один возможный способ понимания, я не буду спорить. Многие комментаторы обращают внимание, что это просто список. Да? Вот. Павел приводит его в таком порядке, и... Если мы вернемся к иллюстрации о теле, да, то это глупо быть... Ну, то есть нельзя сравнивать руки и ноги, нельзя сравнивать уши и глаза. Да? То есть что вы выберете, уши или глаза? Вот. Что лучше? Да? Вот. То есть мне кажется, что в данном случае правее те, кто говорят, что это просто список. И поскольку нужно было какой-то порядок, мы говорим по порядку, да, он приводит это в таком порядке, какой ему показался удобным. Но последний стих говорит: стремитесь к высшим дарам. Да? Как синодальный перевод говорит 31 стих? Я покажу вам путь еще превосходнейший. Да? Превосходная степень используется. Вот. И вы знаете, о чем 13 глава. Да, 13 глава о любви. Что все это, да, то есть о нескольких вещах, да, он говорит здесь. Ревнуйте о дарах, мы говорили об этом, что хотеть даров, хотеть, чтобы Бог действовал в нас, это хорошо и нормально. Важно доверять Ему, что Он может выбрать тот путь, который вам может сперва не показаться очень привлекательным. Вот, вы знаете очень, наверное, опять же, многих людей, которые там рвались во что-то одно, получилось не очень, вот, и, ну, как бы, тут определенное терпение и доверие Богу нужно. Он говорит: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейших, превосходнейший. И он говорит, конечно, о любви, что любовь, 13 глава, которая здесь вставлена таким куском, и он будет возвращаться потом там, к говорению языками и к служениям, вот, что бы мы ни делали, каким бы органом в этом теле мы ни были, какой бы дар ни был нам дан, насколько бы мы понимали его или не понимали, да, Павел говорит, что превосходнейший путь – это любовь. Вот. И что бы мы ни делали, Бог призывает нас действовать с любовью. Давайте попытаемся подвести итоги этой главы. Да? Первое – это источник этих даров, да, Дух, подлинный Дух, настоящий Дух Божий. И Павел предлагает простой, как это сказать, способ проверять. Если человек признает Христа Господом, насколько мы можем судить честно, да, там, не вникая в детали, вот, значит, в нем есть Дух Божий. Сколько там эта линейка, я не знаю, кто как мерит. Мне не знаю, честно говоря. Вот. Но этого достаточно, чтобы считать, что в нем есть Дух Божий, что он гражданин того же царства, того же Божьего царства. Вот. И если он проклинает Христа, то он точно не гражданин этого царства. Да? То есть он предлагает как бы вот такую схему проверки. Потом он говорит про дары Духа. Он говорит, каждому дано проявление Духа на пользу, и это все происходит по усмотрению Божьему. И во всем этом Бог действует целиком, да, то есть мы говорили там так приятно завуалировано вся Троица, да, Бог Отец, Сын и Святой Дух. И потом он сравнивает, и не просто сравнивает, то есть объясняет, что Церковь по сути это тело Христово. Христос в своем теле, да, в котором он родился и вырос на земле, скоро вот уже Рождество будет, вот, он вознесся на небеса, вот, а мы с вами здесь, в наших несовершенных телесах, вот, пытаемся церковью, вселенской церковью, да, всем этим сообществом верующих, сообществом людей, которые признают Христа Господом, делать то же самое, служить, нести истину, нести любовь, нести прощение, нести Евангелие. Вот. И для церкви это серьезный вызов. Церкви постоянно делятся, дерутся, ругаются. Я не знаю, если кто-то следит за российскими новостями, вот, там что-то безумное происходит, по-моему, между московским патриархатом и кем-то еще, или со всеми, между Москвой и греками там, по-моему, какая-то. Я даже просто, как сказать, моего разумения не хватает. Вот. Просто потому что, ну, не знаю, просто, не просто, да, но Павел описывает это вот в таких терминах сравнения. Первое, я не такой, как вы, поэтому я не с вами. Если вас такое посетит, гоните это прочь, искушение. И второе, он не такой, или она не такая, как мы, поэтому она не с нами. Это тоже как бы искушение, которое нужно гнать прочь. И в конце он обращается, собственно, к читателям. Вы все вместе тело Христово, каждый из вас член. И мы все вместе, я хочу напомнить, что тело Христово и его члены, чтобы мы помнили об этом, ценили это единство, которое Христос дал своим духом, ценили различия и понимали, что цель конечная, что глава всего Христос, и он видит эту цель лучше, чем мы. Мы стараемся по мере наших сил, и Бог открывает это видение где-то локально, там, для города, для страны, вот, чтобы мы не скакали куда-то туда. Вот. И что желать духовных даров, это нормально, но чтобы нам не было дано, важно, чтобы мы упражнялись или несли, или жили этим даром с любовью, о которой Павел будет говорить в 13 главе.